Школа чародеев, пифий и травниц находилась на краю города. На официальных картах ее рисовали даже чуть сбоку, видимо, чтобы не пугать гостей столицы раньше времени. Из-за высокой каменной ограды торчало несколько шпилей, над одним из которых светился здоровенный белый шар, на другом висел белорский флаг, а на третьем — привольно развивающиеся штаны, символизирующие торжество магии над здравым смыслом адептов. Гши, рыжая, ради такого случая взятая на поводок, завиляла хвостом и радостно гавкнула. Вдоль школьной стены навстречу нам шел Ксандр, быстрый, размашистый, узнаваемый издалека походкой. Он тоже нас заметил и, остановившись возле ворот, приветственно кивнул, поджидая. Но подойти и поздороваться мы не успели. Нас обогнала толпа мужиков, по виду селян из пригородной деревеньки, топочущих по дороге с таким грозным видом, словно в руках у них был нацеленный в школьные ворота таран. Ксандр, оказавшийся в роли забытого за крепостной стеной воина, почувствовал себя неуютно и замер, не донеся руку до дверного кольца. В последний миг, когда я уже подумала, что архимага снесут вместе со створками, мужики тоже остановились.
«Это вы тут у вас главный, э?»
Грозно поинтересовался их предводитель.
«Можно сказать и так», —
вежливо согласился учитель. Верес рассказывал, что после ухода предыдущего директора на пенсию Ковен никак не может определиться, кого назначить на эту почетную должность, и ее временно занимает Ксандр, единственный, которому она даром не нужна. Это ж даже на день не отлучится. За такой оравой адептов глаз да глаз нужен. Вот лет через 50, когда жажда подвигов сменится радикулитом...
«Ну дык вам тогда ответы держать!»
Нехорошо обрадовался селянин. Остальные подтянулись поближе и уставились на архимага, как пчелы на заглянувшего в дупло медведя. Учитель вопросительно сдвинул брови.
«Этот ваш дракон?»
Мужик ткнул пальцем в стену, над которой курилась тонкая струйка дыма. Аромат крупного зверя и серы ни с чем нельзя было спутать.
«Друга нашего проглотимши!»
«Как?»
— опешил архимаг. Драконы действительно изредка выпускали поразмять крылья. Точнее, кто же ему запретит? Я не раз видела, как он неспешно, с достоинством выписывает круги над стармином. Но чтобы селян жрать? Его же в школе отборной бараниной кормят.
«Кого?» «А вот его!»
Селяне расступились, вытолкнув вперед неказистого мужичонку в замызганной рубахе и рваных на коленях штанах. Съеденный непрестанно трясся и озирался. Кинуться на утёк ему мешали только могутные груди жаждущих справедливости односельчан.
«Так он же вроде живой!»
Окончательно растерялся Ксандр.
«Дык дракон его выплюнувши!»
«Попрошу заметить!» Над забором приподнялась голова матерого ящера с бугристыми роговыми пластинами и высоким гребнем. «Если бы я действительно кого-нибудь проглотимши, я бы его вначале проживамши!» Дракон откровенно развлекался. При всех своих размерах проглотить человека целиком он бы не сумел, а мужик хоть и выглядел пожеванным, но не до такой степени. Челобитчики с боязливым оханьем попятились, но, увы, притязаний не оставили.
«Он?»
— деловито уточнил заводила. Съеденный утвердительно закатил глаза и хлопнулся в обморок.
«Во!»
— мужик обвинительно ткнул в друга пальцем. Толпа зашебуршала еще громче и сердитей.
«Совсем человека извели! Ему тепереча на поправку здоровья и 20 кладней мало будет!»
«Ни одной менки не дам!» — прозорливо отрезал Ксандр. «Можем разве что похоронить за счет школы!»
Мужичонка живенько очухался и отполз за дружеские спины.
«Тады мы к королю с челобитной пойдем!»
пригрозил главный жалобщик, больше настроенный бить чужое чело, чем своим. Ксандр на минутку прикрыл глаза, считая до дюжины, потом возвел их к дракону
с интересом ожидавшему конца дискуссии, и предложил. «Ричард, не мог бы ты ради эксперимента проглотить и выплюнуть кого-нибудь из этих достойных мужей? Если получится, я уплачу 20 кладней первому потерпевшему. Если нет, вдове второго».
Дракон уставился на селян хищно сузившимися глазами и выпустил из ноздрей подымные струйки.
«Леший знает что», — пробормотал Ксандр вслед поднятой лаптями пыли и, наконец, вспомнил о нас. «Вечер добрый, коллега. О, Шелена, рад тебя видеть».
«А что случилось?» — насторожилась я. Особой дружбы с учителем Вереса я не водила, и порой, встречая его в городе, вежливо здоровалась и проходила мимо. Да и вообще подобный восторг со стороны магов меня нервировал, ибо обычно сопровождался несколько иными словами, вроде «Ага, попалась гнусная тварь». «Ну...» Ксандр потянулся к кольцу на воротах и снова впустую. Дверь распахнулась сама, и на архимага кинулось нечто белое, низкорослое и пухлое, сходу впившееся в ворот его мантии.
«Опять!»
— горестно возопило оно, тряся замдиректора, как молодую, но с дуру уродившую яблоню.
«Целый пласт сала, свежайшего, с тмином, 5 локтей сарделек, свиная полиндвица, только-только початая. Да сделайте же что-нибудь, наконец!»
«Вот это и случилось», — скорбно сообщил Ксандр, отцепляя от себя всхлипывающее существо, оказавшееся гномом в поварском халате и колпаке с перекошенным от горя лицом.
«Из школьной кладовой пропадают продукты». «И вы подозреваете, что это дело рук, то бишь желудков адептов?»
— с серьезным видом уточнил Верес.
«Ну, не преподавателей же».
Праведно возмутился зав кафедрой.
«Почему? А ты можешь представить меня или Катису Лапскую за подобным занятием?»
«Могу»,
— честно сказал Верес, с трудом сдерживая смех.
«У меня хорошее воображение. Она с одной стороны забора, вы с другой. Условно свистнули, перекинули мешок и дёру».
Учитель выразительно погрозил бывшему ученику пальцем. Нынешний коллега из вежливости сделал вид, что испугался. «Неужели вы так плохо их кормите?» — вкрадчиво поинтересовалась я.
«Да уж не корчма!» — с досадой сказал Ксандр.
«Каша, мучная похлебка, картошка. Пусть хоть за это спасибо скажут. После 2 войн кряду провизия вздорожала втрое, а казна Ковина оскудела в 5. Нам даже пришлось временно отменить стипендии младшим курсам».
Пожилой маг помолчал и извительно добавил, в упор глядя на Вереса.
«Хотя адепты всегда не прочь были пошарить по котлам».
Колдун смутился и ерничать прекратил. «А сколько за раз пропадает?»
«Примерно как на 5 человек»,
— наябедничал повар, слегка успокоившись.
«Но если бы из котлов, нет, тащат мясо, колбасы, сыры. Поймаю гадов, самих на котлеты покрошу».
«И что, каждую ночь такое безобразие?» — повернулся к нему Верес.
«Как когда? То неделю тихо, то несколько дней подряд убытки. Уже больше 2 месяцев это тянется».
«А ловчий контур поставить?»
«Кухня», — напомнил Ксандр.
«Подсобные помещения защищены от магии, иначе вообще никакого спасу не будет. Юные дарования прямо сквозь стены ходить начнут».
«А если просто посидеть ночку-другую в кладовке?»
«Да сидели уже», — вздохнул архимаг.
«Целую неделю. Никакого толку. Верес, у меня из-за этого проклятого противостояния на 3 факультета всего 11 преподавателей осталось. Если я их еще кладовки караулить заставлю, а адептов туда только пусти».
«То есть, раз я лекции не читаю, то мне в кладовке и сидеть?» — обиделась я. «Как собачки в будке».
«Ну что ты, Шелена!» — сплеснул руками Ксандр. «Я просто ставлю вас с Вересом в известность. Вдруг заметите, что подозрительное».
«Хорошо, если мне приспичит ограбить школьную кладовую и я увижу там кого-нибудь еще, я вам обязательно сообщу», — с усмешкой пообещала я. Повар шутки не оценил и насупился.
«Простите, учитель», — по школьной привычке обратился Верес к замдиректора. «Вы не против, если Шелена поживет здесь недельку? Ремар, сами знаете».
Проситься на постой, уже заявившись под дверь с двумя туго набитыми сумками, было верхом наглости. Зато и отказать застигнутый врасплох Ксандр не смог.
«Конечно, конечно, какие проблемы? А где ваш, милый малыш?»
— поинтересовался он, как мне показалось, исключительно из вежливости и с немалой опаской. «В Ясневом граде», — мрачно сообщила я.
«Превосходно, там ему самое и место», — просиял маг.
Но видя, что я не разделяю его восторга, а Верес на всякий случай вклинивается между ним и мной, попытался сгладить неловкость.
«В смысле, в городе сейчас небезопасно. Вы поступили очень мудро».
За разговором мы успели дойти до крыльца. Одна из школьных башен рухнула во время противостояния и до сих пор отстраивалась, опутанная желтой плесенью лесов, по которой муравьями ползали рабочие. Пол в холле был усыпан известковой крошкой, испещренной перекрывающимися следами. Возле входа в разрушенную часть здания лежала куча строительного мусора, у подножия которых со страдальческим видом сидел старичок-вахтер. Мимо него непрерывно сновали рабочие с тачками, инструментами и длинными лисинами, сводя на нет все усилия по поддержанию чистоты и порядка. На директора тут же хищно нацелились двое мужчин с охапками свитков и одна толстая тетка со шваброй, но, увидев, что он занят, выжидательно сгрудились поодаль.
«Вот, любуйтесь!»
Ксандр гордо обвел рукой оное сомнительное великолепие.
«На первом этаже находится кухня, столовая и аудитории для практикумов. На втором — лекционные, третий, четвертый этаж — спальни, справа от лестницы — женские, слева — мужские. В башнях размещаются исследовательские кафедры, где стажируются наши аспиранты и дипломники. Западная отведена алхимикам, северная — учитель. Я прекрасно все помню».
С усмешкой перебил его Верес.
«Даже слишком. Пошли, Шел, не будем отвлекать достопочтимого архимага от директорских обязанностей».
Ксандр проводил нас взглядом умирающего легионера, брошенного на растерзание стервятником. Отведенная нам комната была небольшой и скромно обставленной. Стол, пара стульев, кровать, шкаф и несколько полок. Совсем недавно в ней кто-то жил, и я с трудом удержалась от соблазна пометить углы, чтобы перекрыть чужой, раздражающий запах. Спать, не слыша рядом дыхания ребенка, было невыносимо. Несколько раз я просыпалась в слезах, дрожа всем телом и убеждая себя, что это всего лишь сон. Если бы рядом не было Вереса, я, наверное, сдалась бы, встала и зажгла свечу, предпочитая встретить рассвет за книгой, чем раз за разом окунаться в кошмары из прошлого. Но будить ровно посапывающего мужчину было жалко, и я только прижималась к нему поплотнее, успокаиваясь и снова засыпая. В итоге Верес сам проснулся с криком, чуть не сбросив меня с постели.
«Кошмар приснился», — со смущенной усмешкой пожаловался он, лаская вспрыгнувшую на кровать рыжую.
«Пророческий?» Сердце снова заскреблась ночная тревога.
«Нет», — колдун поежился. «Еще чего не хватало. К счастью, такой бред только в снах и бывает».
«Что тебя окружили полчища нежити, а в ножнах вместо меча почему-то оказалась колбаса?» — шутливо предположила я, куснув его за плечо.
«Хуже, что я еще учусь в школе на последнем курсе, и завтра экзамен. А я об этом предмете вообще впервые слышу. И принимает его Ксандр».
«Так надо было ему сказать, что ты сам уже архимаг?»
«Я сказал»,
— с негодованием возразил Верес.
«Но он зловеще расхохотался и ответил, что тогда даст мне не один, а три билета. Видимо, на этом месте я и завопил».
Я тоже рассмеялась, и колдун Удрученно кашлянув, встал и начал одеваться. По моим меркам была еще рань несусветная, в лесу даже птицы петь не начали. После ухода Вереса я переползла на его сторону постели, уткнулась носом в подушку и, наконец-то, нормально заснула. Крепко и без сновидений. Разбудили меня жара, вползшая даже под занавески, и орки, устроившие в коридоре конное состязание, а потом небольшую показательную битву. Я попыталась найти кусочек простыни посвежее, но меня опередили. Рядом, блаженно вытянув лапы и хвост, лежала рыжая. Я возмущенно спихнула ее на пол, однако прохладнее от этого не стало. К тому же псина оставила после себя россыпь жесткой колючей шерсти и голодную блоху, которая за неимением лучшего вонзила зубы в мою ляжку. Охнув, я села и прихлопнула негодяйку, после чего окончательно проснулась и поняла, что за дверью шумят не орки, а адепты. Выходить в коридор без Вереса или хотя бы двуручного меча совершенно не хотелось, но рыжая уже требовательно скребла дверь лапой и поскуливала, намекая, что если я не потороплюсь, то скоро в комнате станет еще неуютней. На деле все оказалось не так уж страшно. Адепты вовсе не пытались ходить на головах, махать мечами, добывать философские камни прямо посреди коридора или выколупывать из стен обычные. У них просто началась большая перемена, и ребята спешили побросать сумки с книгами в комнатах, переодеться и сбегать в город, а то и на речку искупаться. Мой взгляд выцепил из толпы знакомую белобрысую фигуру, а рука секундой позже — плечо оной. Старый знакомец не разделил со мной восторга встречи.
«Шелена?»
За полтора года Рест вытянулся на поллоктя, сравнявшись со мной ростом. Светлые волосы были неровно острижены чуть выше плеч. Над верхней губой виднелась парочка царапин. Видать, оскорбленная скудной поживой бритва возжелала крови.
«Что ты здесь делаешь?»
Я поманила его пальцем и прошептала в доверчиво подставленное ухо. Я уговорил Александра подсобить мне со второй ипостасью.
«Неужели ты решила от нее отказаться?»
— обрадовался Рест. С выбором Вереса он худо-бедно смирился, но моя ночная жизнь по-прежнему изрядно его нервировала. Причем скорее из опасения, что отдуваться за мои выходки придется его драгоценному мастеру.
«Ты что?»
— оскорбилась я.
«Наоборот. Сделать так, чтобы еще и крылья вырастали. А то надоело под деревьями топтаться, пока загнанная туда добыча сама вниз не свалится».
Парнишка вытаращился на меня со священным ужасом. Потом понял, что его разыгрывают, и обиженно насупился. «Я с Вересом приехала», — отсмеявшись, пояснила я. «Поживем здесь, пока он лекции читает, чтобы не бегать каждый день через весь город. Кстати, как насчет погулять со зверюгой?» Рест ошарашенно смерил меня взглядом.
«Ну, а ты намордник наденешь?»
«С рыжей, балда!» Я рывком поводка подтянула к нам собаку, увлеченно вынюхивавшую что-то за углом. Псина, узнав парнишку, уперлась ему в грудь передними лапами и радостно заскулила. Рест запрокинул голову, пытаясь уклониться от слюнявой морды, и я воспользовалась моментом, чтобы всучить ему поводок.
«А что мне за это будет?»
Запоздало попытался торговаться щенок, сообразив, что его перемена накрылась пушистым рыжим хвостом. «Большое спасибо!» — с чувством пообещала я.
«Маленькое, пожалуйста!» —
проворчал Рест, наматывая поводок на руку. Причина такой покладистости, подошедшая сзади, обняла меня за плечи и отечески поинтересовалась у ученика.
«Ну, как ты тут? Освоился? Никто не обижает?»
Рест пошел в школу только пару месяцев назад, экстерном поступив на четвертый курс.
«До сегодняшнего дня никто», — наябедничал он, выразительно глядя на меня.
Колдун рассмеялся и привычным жестом взъерошил ученику волосы.
«Приходи к нам вечером, поговорим. Проверю, чему ты без меня научился».
Угроза прозвучала неубедительно. Парнишка просиял. Верес хоть и не давал ему спуску в учебе, но делал это так ненавязчиво и благожелательно, что даже ошибаться у такого учителя было одно удовольствие. По-моему, колдун мог заразить своей любовью к практической магии даже березовую чурку.
«Показать тебе школу, Шел».
«А ты уже освободился?» — обрадовалась я. «Так рано?»
«Да, сегодня мне поставили всего две лекции». Видимо, чтобы привыкал постепенно и не сбежал в первый же день, перепугавшись до смерти, — улыбнулся Верес. «Надо только зайти к Сандру, отчитаться».
Рест увел рыжую, вернее, это она его уволокла, натужно скребя когтями по мраморному полу, а мы спустились на второй этаж. Кабинет директора располагался слева от лестницы, на табличке с именем все еще значился его предыдущий владелец. Видимо, Ксандр не менял ее из суеверия, боясь остаться там навсегда. Постучавшись и услышав раздраженное «Войдите», мы воспользовались этим нелюбезным приглашением. Ксандр сидел за здоровенным от стены до стены столом, вылезти из-за которого можно было только под столешницей. Хотела бы я на это посмотреть.
«Ну как?»
Рассеянно поинтересовался директор, изучая какой-то пергамент. Судя по двум горам свитков, громоздившимся справа и слева от Ксандра, занятие было нудным и бесперспективным.
«Освоился?»
Я фыркнула. Верес с достоинством подтвердил.
«Не обижают. А вас?»
Замотавшийся архимаг принял вопрос за чистую монету.
«Вот, полюбуйтесь».
Проворчал он, сердитым рывком разворачивая свиток во всю длину, локтя полтора, и показывая нам. Я бегло скользнула взглядом по желтому и стрепанному, словно корова жевала, пергаменту, выхватив несколько вкривь-вкось накорябанных слов. «Кровожадный ясчир, токмо на тебя, заступника, уповаем и проглотимши». Внизу другими чернилами шла лаконичная резолюция — разобраться и доложить, заверенная размашистой королевской подписью.
«И что, скажите на милость, мне с этим делать?»
«Выкиньте», — равнодушно посоветовала я. Верес, напротив, вежливо перетянул свиток к себе и вчитался.
«Шутки шутками, но если селяне не побоялись дойти до самого короля, значит, чувствуют свою правоту».
Ксандр тоже призадумался, пощипывая короткую, непривычную еще бороду. Видимо, свежеиспеченный директор решил, что с ней он будет выглядеть солиднее.
«Но это же полная чушь! Ты можешь себе представить, чтобы наш Ричард кого-нибудь съел?»
Я выглянула в окно. Дракон дрых возле пещеры, а мальчишка лет 12 незаметно привязывал к его хвосту веревку, продетую сквозь ручки и дырки полудюжины горшков. Еще трое сидели в засаде за большим камнем с мемориальной табличкой. Не то памятник основателю школы, не то надгробие предыдущих шутников. Похоже, только я слышала, что ящер храпит фальшиво.
«Ну...»
— глубокомысленно протянул Верес.
«Нет уж, лучше молчи!» —
поспешил откреститься от его излишне живого воображения директор.
«Хотите, я завтра утром съезжу в эту деревню и разберусь?» — предложил колдун. «У тебя же лекции!»
— ворчливо напомнил Ксандр.
«Ничего, селяне встают до рассвета. Я успею с ними побеседовать и вернуться». «Буду очень тебе обязан», — с тяжелым вздохом признался архимаг. «Кладовки, адепты, челобитчики, когда уже, наконец, пришлют постоянного директора? Тут же уйду с ловчей бригадой на два, нет, на три месяца».
«И будут вам комары, упыри, загрызни», — услужливо подсказала я.
«Их, по крайней мере, убивать можно».
Последние слова Ксандра утонули в диком реве, воплях и совсем уж непонятном клокотании с присвистом, как будто на заднем дворе школы испытали огромные меха. На сей раз к окну рванулись все трое. К моему разочарованию левый край стола откидывался вверх. так что полюбоваться на архимага на четвереньках мне не удалось. Зато двор был затоплен клубящимся пламенем чуть ли не до верхушки забора, радуя глаз всеми оттенками красного и желтого. Огонь быстро сменился дымом, из которого галопом вылетели целые и невредимые адепты. За одним из них грохотала связка горшков. Дракон лежал в той же позе, довольно жмурясь и повиливая хвостом.
«Верес!» — слабым голосом окликнул Ксандр. «Хочешь, я порекомендую тебя совету Ковина?»
«Лучше на месте убейте»,
— с чувством сказал колдун, поскорее уводя меня из кабинета. Когда мы, утомленные и оголодавшие после осмотра школы, подошли к дверям столовой, обеденное время давно миновало. Вересу пришлось долго стучаться и доказывать, что он не обнаглевший адепт, а преподаватель, который имеет право потребовать кусок своего нелегкого хлеба хоть посреди ночи. Я успела в подробностях рассмотреть катку с чахлым фикусом, стоявшую слева от дверей, и, справа, неряшливое чучело грифона с раскинутыми крыльями и оскаленной пастью, в которую чья-то отзывчивая рука положила огрызок яблока. «А это для достоверности?» Я потрогала цепь, соединявшую ошейник твари с кольцом в стене.
«Нет».
Верес виновато поглядел на грифона.
«Это чтобы его адепты не унесли».
«Такое здоровенное?» — усомнилась я. «Оно и в дверь-то не пролезет».
«О, ты плохо их знаешь. Эти умельцы даже дракона способны уволочь. Ради удовольствия ночью поставить его в коридоре напротив двери любимого преподавателя. Только на моей памяти это чучело крали трижды».
«А на совести?» — ехидно поинтересовалась я, но тут нам, наконец, открыли. Столовая, уже убранная и вымытая, оказалась в нашем полном распоряжении. Как и огромные кастрюли с первым, вторым и киселем. Самостоятельно пошуровав в них черпаками, мы устроились за преподавательским столом возле кухни, откуда доносился деловитый звон посуды и голоса мойщиц. Вороватых адептов можно было понять. Чуть теплая котлета отличалась от картофельного пюре только цветом, а в огурце хрустела не мякоть, а созревшие семечки. Но меня, за ребенком и работой, едва успевавшую поджарить себе яичницу, и Вереса, в походах неделями перебивавшегося сухарями, школьное меню вполне устроило. Хотя на кладовку мы оба поглядывали с неприкрытым вожделением. Пробивавшиеся сквозь дверь запахи дразнили нос, однако в петлях здоровенным кукишем висел замок. «Интересно, как воры умудряются раз за разом его открывать? Магией?»
«Она здесь не действует. Защитные заклинания встроены на уровне каменной кладки, еще при постройке здания. А обойти их не сможет даже Ксандр».
Верес, тоже заскучавший над пустой тарелкой, встал и подошел к двери. Задумчиво колупнул ногтем замочную скважину.
«У тебя шпильки, нет?»
«Дурное дело не только нехитрое, но и заразное». Убедившись, что с кухни нас не видать, я осторожно сняла со стены портрет какого-то бородатого мужика и рывком выдернула освободившийся гвоздь. «Пойдет?»
«В самый раз».
Через несколько минут упоенного ковыряния в замке звонко щелкнуло, из скважины посыпались искры. Вереса отбросила назад и распластала по полу.
«Заговоренный», —
глубокомысленно заметил мужчина, поднося к лицу оплавившийся гвоздь. Из кухни выскочил повар, бешено вращая глазами и топориком для отбивки мяса.
«У вас тут портрет упал»,
— неубедительно сообщила я, прикрываясь оным. С другой стороны холста обнаружился криво накорябанный стишок, из которого я заключила, что бородач угодил в портретные классики еще при жизни, причем его методику преподавания адепты не оценили. Увидев нас, да еще в таком портретно-половом виде, гном растерялся и остановился.
«Все нормально. Мы проводим следственный эксперимент», —
невозмутимо сообщил Верес, поднимаясь и втыкая гвоздь на место.
«Не могли бы вы открыть нам кладовку?»
«А раньше попросить нельзя было?»
буркнул повар, с неохотой опуская топорик. Ключ от кухонной сокровищницы болтался у гнома на поясе, завязанном на такой хитрый узел, что распутывать его пришлось 10 минут. Кладовка оказалась большим, полупустым и сыроватым помещением. Верес прошелся вдоль стен, зачем-то простукивая лари и бочки. В парочку даже заглянул. Повар тенью следовал за ним, на всякий случай держа топорик наготове. Разумеется, ничего интересного колдун не нашел после Ксандра-то, и, бросив алчный взгляд на сохнущие под потолком колбасы, поблагодарил гостеприимного хозяина и покинул столовую. Дверь за нами хлопнула так, что фикус закачался.
«Прекрасно!» — оптимистично заключил Верес. «Наш коварный план удался. Пока я отвлекал стража сыров, ты похитила из столовой бесценный раритет с автографом самой Катиссы».
И я спохватилась, что до сих пор держу портрет в руках, и смущенно прислонила его к грифону. «Она действительно не любила алхимию?»
«До сих пор ненавидит. Что не помешало ей подобрать такой состав чернил, что вывести эту надпись, не протерев в картине дырку, невозможно».
Вахтер, не отрываясь от книги, перевернул песочные часы и звякнул в бронзовый колокольчик. В коридоре снова стало шумно и тесно.
«Магистр Шакарский, а к вам можно будет на пересдачу прийти?»
— подскочил к Вересу темноволосый парнишка 15.
«Так ведь до зачета еще 2 недели», — удивился колдун.
«Это так, на всякий случай», — туманно пояснил адепт. «А сколько раз пересдавать можно?»
«А ты учить на всякий случай не пробовал?» Ехидно поинтересовалась я. Адепт озадаченно поскреб в затылке. Видимо, этот способ сдачи зачетов был ему в новинку.
«Боги, неужели я был таким же?» пробормотал Верес ему вслед.
«Ты сейчас такой?» утешила я его. «Магистр называется. Не смог заговоренный замок от обычного отличить».
«Я отличил», — безмятежно возразил Верес.
«Ага, с помощью гвоздя».
«Нет, раньше. Но поскольку колдовать в кухне нельзя, пришлось спровоцировать защитное заклинание, чтобы выяснить, как оно работает и как быстро прибежит повар».
«Зачем? Он бы сам тебе все рассказал».
«Ну а так показал. Вышло гораздо нагляднее и забавнее».
Зная я Вереса немного похуже, решила бы, что ему просто захотелось вспомнить детство и подурачиться. Но именно за такими, на первый взгляд, бессмысленными поступками колдун обожал скрывать серьезные дела. А бесплодные попытки выбить из него правду доставляли Вересу дополнительное удовольствие. «Нет уж, кхыр тебе».
«Шел, я не люблю делиться голыми догадками».
Верес, заметив, что я досадливо прикусила губу, легонько подергал меня за косу.
«Как только раздобуду доказательства, сразу тебе расскажу».
«Но мне же сейчас интересно».
«Любопытному оборотню хвост оторвали».
Колдун, посмеиваясь, дернул посильнее. Я сердито мотнула головой, отбирая косу.
«Ведешь себя как мальчишка. Ты бы меня еще торбой со свитками по голове огрел».
«Обстановка располагает»,
— благодушно согласился Верес, на ходу привлекая меня к себе и целуя в краешек губ.
«Так, взрослее?»
«Ну, уже лучше», — смягчилась я. «Для 16-летнего сгодится. А что-нибудь еще постарше в запасе есть?» Колдун с невозмутимым лицом достал из воздуха кружку, в которой плескалось что-то прозрачное, и предложил мне.
«Это чего?»
— не поняла я.
«Вода, которую есть кому в старости подать. Что, уже многовато?»
Я с безуспешно сдерживаемым смехом пихнула его под локоть, но кружка исчезла так же проворно, как и появилась. Достать злоехидного колдуна коленом тоже не удалось. Трое идущих навстречу аспирантов изумленно на нас покосились, но смолчали. Успокоившись, мы снова пошли рука об руку. Я сладко жмурилась, чувствуя себя старой волчицей, которая в солнечный осенний денёк распрыгалась за подвешенными на ветру листьями, словно дурашливый сигалеток. Кстати, о щенках. У двери нашей комнаты, привалившись к ней боком, скучал Рест, безуспешно пытаясь зачитаться конспектом. Рыжая радостно гавкнула и завиляла хвостом. Адепт поднял голову, увидел нас и с кислым видом протянул мне конец поводка.
«Я, между прочим, уже час здесь стою»,
— не приминул сообщить парнишка.
«Даже обед пропустил».
«Накхера такие жертвы? Привязал бы ее к ручке и шел себе», — удивилась я. Арест наградил меня убийственным взглядом. Видимо, так ему и хотелось сделать, но совесть не позволила.
«Заходи к нам»,
— радушно предложил Верес, открывая дверь.
«Кусок хлеба для голодного мага у меня в сумке всегда найдется».
Щенок просиял так, словно ему предложили жареного поросенка.
«Мастер, а вы мне заклинание замораживания объясните, а то я кусок лекции прослушал».
«Конечно. Шел, ты не возражаешь?»
«Нет», — соврала я. «Занимайтесь. Я пока по городу прогуляюсь». Как бы ни хотелось, чтобы все две недели Верес принадлежал только мне, это нереально. К тому же, таким его, вечно занятым то работой, то учениками, я и любила. Колдун посмотрел на меня, и в его глазах я прочитала то же самое. Но вслух он сказал только:
«Будь поосторожнее». «Ладно?»
«Брось», — отмахнулась я. «Средь бела дня даже самый мстительный некромант не посмеет на меня кинуться».
«Вы о чем?» — забеспокоился Рест. «Какой некромант?»
Но я пренебрежительно махнула рукой и, забрав рыжую, пошла к лестнице.